Экспертное мнение.
В 18:32 в Перми продолжается большая информационная программа «Эхо». У микрофона Юлия Хлобыч, за звукорежиссерским пультом Мария Зуева. И гость сегодняшней нашей экспертной части программы – кандидат географических наук, заведующий лабораторией экологии и охраны природы Классического университета, член экологического сообщества «Пермская зеленая коалиция» Дмитрий Андреев. Дмитрий, добрый вечер.
Здравствуйте.
Новость, которая сегодня, в общем-то, буквально вынудила вас прийти сюда, я думаю, это, ну, по крайней мере, мы вас пригласили именно поэтому, и хотелось бы с этого начать, это то, что в Чайковском районе из 19 скотомогильников проверенных в двух обнаружились споры сибирской язвы. Как вот я уже говорила в первой части программы, заболевание это достаточно серьезное, передается в том числе воздушно-капельным путем, и, в общем-то, так страшновато даже становится. Вообще, на ваш взгляд, вот может ли обнаруженная вот эта сибирская язва в этих двух скотомогильниках стать какой-то причиной эпидемии, например, в Пермском крае?
Ну, во-первых, наверное, трудно говорить про эпидемию во всем Пермском крае, а во-вторых, проблема достаточно не новая. То есть о существовании множества скотомогильников, в том числе сибироязвенных, известно давно. И есть уполномоченный государственный орган, который занимается как раз контролем, ветеринарным контролем вот в этой области. А здесь новость, она довольно-таки редкая. Да? Редко мы слышим, когда у нас проверяют эти скотомогильники. И тем более реже слышим, когда выявляются там очаги.
Вот. А почему, кстати, редко проверяют? Вот, наверное же, должны быть какие-то, я не знаю, как это называется, то есть какие-то нормы проверок, то есть раз в какое-то время.
Но тут редкость заключается в том, что здесь проверяла прокуратура. Да, то есть на самом деле полномочия на региональном уровне у нас переданы государственной ветеринарной инспекции, которая и осуществляет, собственно, этот контроль. Но результаты этого контроля нам неизвестны. Да? То есть это информация такого закрытого характера. А самое главное, нам неизвестно их расположение.
Да? Скотомогильников?
Да, да.
По Пермскому краю?
Да. Ну да, то есть этой информации нет в свободном доступе. Я это имею в виду. Хотя госинспекция, она и проводила инвентаризацию и знает о существовании большинства этих скотомогильников. И даже при проектировании любого объекта, при проведении инженерно-экологических изысканий, проектная организация заказывает даже не экспертизу, а запрос делает в ветинспекцию о том получении информации. Есть в районе будущего строительства скотомогильники или биотермические ямы, или их нет.
Слушайте, а почему...
Это как обязательный элемент при строительстве новых объектов.
А почему эта информация закрыта? Ведь, я не знаю, но это же страшно становится. То есть, с одной стороны, вы говорите, что информация закрыта, с другой стороны, вы говорите, что, например, по крайней мере, ученые, да, по крайней мере, не знают, где расположены вот с точностью, да, вот эти вот объекты.
Я не говорю, что все ученые не знают, я говорю, что эта информация не общедоступная. Mm-hmm. Да? Есть кто этими в свое время разные ученые занимались и проводили какие-то исследования влияния этих скотомогильников. Но в целом сейчас информация не совсем недоступна. Да? По-хорошему, конечно, необходима постановка на кадастровый учет не только этих мест скотомогильников, но и санитарно-защитных зон. Да, то есть это как у любого предприятия есть санитарно-защитная зона, так и у скотомогильников она есть. И ее как бы ширина, получается, километр, довольно-таки большая санитарно-защитная зона.
А в чем все-таки, на ваш взгляд, причина такой закрытости? У нас нет, я не знаю, там денег на то, чтобы их содержать, я не знаю, проводить какие-то операции по обеззараживанию этих скотомогильников. Почему?
Это, конечно, один из факторов, да, именно о ликвидации этих скотомогильников, потому что, с одной стороны, вроде бы нужно что-то с ними делать, а с другой стороны, если мы начнем с ними что-то делать, мы можем навредить, да, если не по правильной технологии начнем ликвидировать их или просто засыпать.
Но ведь речь-то идет как раз о том, что какие-то телодвижения там вокруг или там в этих скотомогильниках будут проводить специальные органы, которые имеют на это право, там все полномочия и так далее. То есть никто же не говорит о том, что с ними кто-то будет что-то делать, там, я не знаю, там застройщики условно. Или какие-то другие заинтересованные лица?
Ну, вы же знаете систему распределения работ в нашей стране. То есть это в любом случае будет некий тендер на проведение работ с последующим, то есть заключением государственного контракта, к примеру. То есть одна из проблем – это все-таки отсутствие финансирования на эти цели, да, потому что средства должны выделяться немаленькие. Но я и не слышал, чтобы кто-то считал, сколько это нужно, чтобы ликвидировать, чтобы вообще эту проблему убрать в нашем регионе. Вторая проблема, все-таки, когда мы власти говорят о подобных вещах, то есть это вызывает бурную реакцию населения. Видимо, чтобы как-то не нервировать лишний раз, эту информацию не выкладывают. Ну, и есть еще и третья причина, то есть если будут все известны эти точки, то особо умные граждане, может, захотят съездить туда, посмотреть.
Поэтому... Это опасно?
Ну, это каждый случай индивидуальный. То есть, по идее, они должны быть законсервированы и безопасны. Но, как показал случай в Чайковском, вот в двух нашли как раз... вот
сибирскую очаги, язву, да. А есть вообще какая-то такая положительная практика работы с вот такими объектами, я не знаю, может быть, в других регионах, может быть, за границами России, вот как они должны содержаться, чтобы правильно и чтобы никакой угрозы от них, от таких объектов не исходило?
Практика есть, и положительная, и негативная. Я вот слышал в нескольких регионах, эту проблему решают по-особенному.
Как?
Снимают с учета эти скотомогильники и их засыпают. И называют это рекультивацией.
Но это ведь не означает, что проблемы не стало. Да, то есть это, мне кажется, это как страус голову в песок.
Это еще хуже, да, становится, когда проблему просто опускают, засыпают и говорят, что все хорошо, а на самом деле не так. Да, у нас есть нормативы по использованию этих территорий, то, что вот скотомогильники нельзя использовать, ну, эти территории минимум 25 лет, и после 25-летнего срока только в особых случаях эти территории можно использовать. Но есть технологии, конечно, и обезвреживание, есть технологии уже последующей переработки, как биологических уже отходов, то есть это как отход, считается, и последующей рекультивации вот этого участка. То есть такие технологии есть, это никакое там не новое, не старое, это давно существующее и в России. Ну, в мире, конечно, меньше, потому что в мире немного другие способы применялись, когда необходимо было уничтожить животных из-за распространения там болезней опасных. То есть у них такая проблема остро не стоит, ну, в западных странах, я имею в виду.
Но успокойте нас, меня и наших слушателей, что вот выявленные скотомогильники с зараженной сибирской язвой, ну, не угрожают.
Ну, как правило, все скотомогильники размещались минимум в километре от населенных пунктов, то есть не в местах массового проживания. То есть так вот на региональном уровне это, я думаю, повлиять не может в целом на какой-то эпидемиологический там фон и так далее. Конечно, частные случаи есть, когда люди раскапывают их, такое тоже бывает, когда не знают, что здесь находится, то есть... Там ведь не только сибироязвенная болезнь, то есть там вообще можно... То есть это очаг распространения инфекционных заболеваний, поэтому опасность небольшая, она есть, но в целом для региона, конечно, тут вряд ли какие-то будут серьезные эпидемии.
Ну вот поэтому проблема закрытости информации по таким объектам, она, мне кажется, еще гораздо хуже, чем просто наплевательское к ним отношение. Потому что ведь если нормальный человек, и он видит табличку, что здесь опасно, и дальше ходить нельзя, ну какие-то там предупреждающие, я не знаю, баннеры, то, наверное, он туда не пойдет и копаться не будет. А если он пошел и копался, и, не дай бог, заразился чем-то, то, ну, это понятно, то есть, скажем, это все очевидно.
Да, конечно, вот поэтому мы считаем, что все вот эти объекты, и скотомогильники, и другие территории, которые потенциально опасны, они должны быть зарегистрированы в Росреестре и поставлены на кадастровый учет, были видны на публичной кадастровой карте, чтобы это все было известно. Зачем это закрывать от людей, я не очень понимаю, но вот сейчас происходит именно так.
А может ли, скажем, я не знаю, кто может выйти с такой инициативой? Это же, я так понимаю, все равно на уровне региона должен быть принят закон, по крайней мере, ЗАГС собранием края, вот чтобы внести какие-то изменения.
Да нет, я думаю, что закона не должно быть, потому что это именно санитарно-защитная зона.
То есть все проще.
Все тут отрегулировано, да. Этим должны заниматься. Ну, как правило, это занимаются собственники этих производств. Mm-hmm. Но тут не всегда собственность ясна. То есть, как правило, это муниципальное образование. Но у нас есть еще и орган на региональном уровне, которому переданы эти полномочия, то есть ветинспекция. То есть нужно просто какими-то подзаконными актами определить субъект. Ну, скорее всего, это будет ветинспекция, которая как раз наладит эту работу. Все механизмы давно отлажены, это не такая уж сложная работа, то есть это довольно-таки простая землеустроительная работа.
То есть надо просто выполнять все нормы и правила, которые уже прописаны, не надо изобретать велосипед.
Да, да.
Буквально месяц назад, 20 марта, Зеленая коалиция, участники Зеленой коалиции направляли временно исполняющему обязанности губернатора Пермского края Максиму Решетникову свои предложения по улучшению экологической ситуации в Прикамье. И тогда, вот, предваряя это послание, вы писали, что экологическая ситуация в Пермском крае уже многие годы кардинально не меняется, значимых улучшений не происходит, действия региональных и местных властей по улучшению качества окружающей среды фрагментарны и непоследовательны, системные меры редки и малоэффективны, факторы негативного воздействия на окружающую среду с каждым годом становятся все более значимыми для населения, но власть не реагирует должным образом. Ну и вот далее вы предлагали какие-то меры. Входили ли, кстати, вот меры по таким объектам, как скотомогильники, например, в эти предложения?
Нет, конкретно скотомогильники не входили. Там было более общее, то есть более фундаментальные вещи, системные, я бы сказал, такие mm-hmm. предложения. И в том числе и по открытости информации.
Да, это и постановки на кадастровый учет.
Да.
Но там шла речь о береговых полос, водоохранных зон, охраняемых территорий.
Да, на самом деле, вот удивительно, мы говорим про скотомогильники, у нас даже реки не поставлены на кадастровый учет, и их водоохранные зоны.
Слушайте, а что мешает?
Вот мне кажется, поставлено несколько штук только в регионе.
А почему? А что мешает? Вот сейчас же у нас вот везде вот мы документы можем подавать через электронные порталы. У нас везде интернет, у нас везде вот все вроде бы доступно и открыто. Что мешает, опять же?
Ну, два основных фактора, я считаю, это разделение полномочий на три разных уровня, причем эти полномочия иногда странно поделены. И так получается, что вот по рекам здесь в основном полномочия федеральных органов исполнительной власти, которые почему-то, не знаю, не могу сказать почему, очень медленно ведут вот эту всю работу. Да, то есть водохранилище, но кадастровый учет поставлены, а вот в реки средней длины, малые реки, совсем непонятно, когда до них дойдет дело. То есть из факторов вот такой, что вот местному муниципалитету эти полномочия не переданы. То есть он даже город Пермь, если бы сильно хотел, он сам эту работу полностью сделать не может. Но город Пермь, он может организовать эту работу, проводить совещания, круглые столы с теми же федеральными органами исполнительной власти, Росводресурсы, там, Росгидромет. То есть постоянно взаимодействие межведомственное, оно необходимо для того, чтобы эта работа велась. А вот это межведомственное взаимодействие налажено довольно-таки слабо на сегодняшний день.
Слушайте, вот, а то, что у нас так много вот всего неучтенного, это наша такая российская бесхозяйственность или это какой-то злой умысел вообще здесь у кого-то присутствует?
Ну, начнем с того, что это, во-первых, сложная работа по объему, да, за которую нужно не бояться браться. Вот. Ну и два фактора ваши перечисленные тоже играют свою роль.
Да. А, понятно, что какие еще предложения вы озвучивали, которые на ваш взгляд кажутся очень важными?
Ну, да, там в целом 24 предложения по 10 главным направлениям и довольно-таки все системного характера, угу. Начиная от того, что нам необходим орган исполнительной власти, который будет заниматься непосредственно охраной окружающей среды, то есть не будет делить направления такие, как использование природных ресурсов и охрана. То есть сейчас так получается, что в приоритете Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии это пополнение бюджета за счет реализации, за счет использования природных ресурсов. А охрана уже отходит на второй план. И это так идет и на федеральном уровне, и на региональном. Так вот, это нужно менять. Потом необходимо принять несколько законов. В частности, закон по экспертизе, по экологическому надзору. Это очень важно, потому что на регион переданы полномочия по экологическому надзору, но у нас даже нет своего закона, то есть просто в положении о Государственной инспекции по экологии и природопользованию прописаны и его полномочия.
Но у нас же есть контролирующие органы.
Да, вот я ее назвал, это инспекция по экологии и природопользованию.
А их не хватает? То есть они еще должны быть, их деятельность должна быть регламентирована каким-то нормативным актом?
Да, да. Это одно из условий, то есть таких первых шагов, чтобы наладить эту работу системно, да, чтобы не зависело все от отдельного инспектора, как он себя поведет. Да. То есть еще ряд законов и по обращению с безнадзорными животными, да, то есть вообще по обращению с животными, не только безнадзорными, но и хозяйскими. Это очень важно. Ряд мер по оценки состояния окружающей среды по атмосферному воздуху. То есть сейчас мы тоже очень плохо себе представляем о том, какое у нас качество воздуха. Все держится на 7 постах Росгидромета, которые были поставлены больше 40 лет назад, и они не автоматизированы, и мы с большой задержкой получаем эти результаты, этих измерений, и, честно говоря, не можем не принимать каких-то серьезных управленческих решений, основываясь на этих данных. То есть нужна нормальная, автоматизированная, современная система контроля за состоянием атмосферного воздуха, прежде всего в крупных городах. Вот. И по этому направлению мы конкретно делали предложения, станции даже предлагали, их наполнение и стоимость этой системы.
Слушайте, но ведь все в конечном итоге упирается, наверное, в финансы. Или не всегда?
Ну, я бы не сказал, что те меры, которые мы предлагаем, требуют очень серьезных вливаний. То есть одно из самых дорогих предложений, это вот как раз по автоматическим станциям, выливается примерно в 100, ну, может, 150 миллионов рублей. Для бюджета Пермского края сумма незначительная, прямо скажем. Вот. А остальные меры больше организационного характера. И еще есть там одно направление. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства в декабре приняло комплексную схему обращения с отходами. И вот по ней тоже очень много вопросов. То есть сейчас год экологии объявлен, и одно из главных направлений это как раз изменение вообще системы обращения с отходами. Изучив этот документ, который у нас приняли, понимая, что, конечно, изменения будут серьезные.
Но победим ли мы свалки?
Но куда-то не туда. Там все направлено на то, чтобы поставить около 30 мусороперегрузочных станций и 6 сортировочных станций во всем регионе и возить между ними отходы. То есть, например, из Гайн предлагается возить отходы в Нытву. Сколько это будет стоить, даже представить сложно. И зачем это надо делать? Когда нужно развивать переработку, причем на местах, и создавать условия для того, чтобы появлялся бизнес, который будет перерабатывать. Технологии все известны, все есть.
Так, насколько я понимаю, мусороперерабатывающие заводы — это не дешевое удовольствие.
Но это не дешевое, конечно, не дешевое. Но это бизнес. Это прибыльный бизнес. По всем мире, кроме нас. Вот об этом нужно задумываться и вот это решать, а не то, как мы будем перегружать и перевозить, а потом сортировать. И на сортировке все заканчивается в нашей региональной схеме. Про переработку, ну, там два слова буквально и все. То есть это очень важное направление, и почему у нас оно так куда-то идет в странную сторону, трудно сказать. Но и это мы хотим донести до губернатора, да, то есть сейчас... Эту схему нужно будет реализовывать, начинать.
Подождите,
с этого года.
Она принята, принята, эта схема, да, уже. Но вы говорите, что там есть серьезные пробелы в части мусоропереработки.
Да.
Соответственно, схему надо менять.
Дорабатывать, как минимум, да.
То есть, соответственно, должны быть какие-то данные варианты, да, что там включить, что исключить из этой схемы, что построить, там, кого привлечь и так далее. Власти краевые выходили, скажем, к ученым, я не знаю, к экологам, обращались ли с просьбой, там, уважаемые ученые, примите участие там, в круглых столах, чтобы совместно создать систему, которая бы, ну, работала бы на благо Пермского края.
Ну, ученых привлекали, то есть эту работу выполнял, как я понимаю, Пермский политех, это государственный был контракт. Вот, на круглый стол нас лично не приглашали, но я знаю, что был организован круглый стол совсем недавно под эгидой партии «Единая Россия». Угу. Там тоже этот вопрос рассматривали, он как бы важный. Там были представители от Пермского университета тоже. Но пока ситуация тяжелая, потому что еще есть важный вопрос в определении единого оператора. То есть федеральные власти нам это прописали, что необходимо в этом году определить единого оператора. И очень много в дальнейшем развитии будет зависеть именно от него, то есть от этой организации.
Вот на протяжении 20 минут нашего с вами разговора мы так вот проблемы за проблемами, да, как клубок разматываем. Но, может быть, стоит закончить все-таки на какой-то позитивной ноте. Пермский край, вот если говорить о экологическом состоянии, об экологическом балансе, ну, на каком месте мы находимся? То есть у нас, наверное, у нас все так плохо?
Нет, у нас не все плохо. И не, ну, про место я не буду говорить, потому что все это субъективно, очень много параметров. Mm-hmm. Нельзя сравнивать регионы в целом, это абсолютно точно. Города еще как-то можно, но тоже там очень много факторов, которые влияют на качество окружающей среды, даже внутри города. Но очень у нас много хорошего, естественно. Это наша природная среда. Да? И все-таки Министерство природных ресурсов при нехватки там полномочий, иногда ресурсов финансовых, там, людских, да, сотрудников там не хватает. Оно все-таки очень много делает и по развитию экологического образования, и по особо охраняемым природным территориям. То есть наша сеть особо охраняемых природных территорий, она вот очень серьезная, она вот, то есть, в стране ценится. И в этом году вот как раз одно из главных мероприятий – это создание природного парка Пермского края, который будет состоять из трех основных кластеров. Это река Вишера, Усьва и Чусовая. И будет создана дирекция по управлению этим природным парком, собственным штатом, сотрудниками, которые будут там инспекторский состав, и научный состав, и эколого-просветительский отдел. То есть они будут заниматься как раз вот развитием регулируемого туризма на этих территориях. То есть это очень важно, потому что так эти участки очень сильно используются в рекреации местным населением, ну, и не только местным, то есть из других регионов приезжают, но она немного заброшена.
То есть нагрузка высокая.
Очень высокая нагрузка.
А охраны и какой-то заботы об этих территориях мало.
Да, да. И вот создание именно дирекции – это очень важный шаг вперед в развитии нашего Пермского края. И, насколько я понимаю, министерство не будет останавливаться на этих трех участках, будут еще создаваться новые участки природного парка и в других природных зонах. И это очень, очень важное событие в этом году должно случиться, когда уже будет создана вот эта дирекция.
Ну что ж, я надеюсь, что ученые, экологи будут и в дальнейшем принимать самое активное участие в решении экологических проблем, которые стоят перед нашим краем. Напоминаю, что сегодня в экспертной части программы у нас был кандидат географических наук, заведующий лабораторией экологии, охраны природы Классического университета, член экологического сообщества «Пермская зеленая коалиция» Дмитрий Андреев. Спасибо, что пришли. На этом большая информационная программа «Эхо» завершена. Ее подготовила Ила Юлия Хлобвест. За звук режиссерским пультом работала Мария Зуева. Мы с вами прощаемся. Всего хорошего и удачного вечера.